профессионал.
Итак, сегодня у нас в гостях координатор общественного движения «Мотосолидарность» Андрей Сузуки Коннов.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Сегодня я так догадываюсь, что мы будем говорить о безопасности.
Да.
Потому что это очень важно, и сколько я вижу за рулем сама, очень часто случаются аварии при участии или, даже не вызванные, с участием мотоциклистов. Но, тем не менее, это прекрасный вид транспорта, и как сделать его безопасным, удобным и действительно маневренным по сравнению, например, с автомобилем, я думаю, сегодня мы как раз и узнаем.
Поводом для нашего разговора стала публикация на «Водителей Петербурга» о том, что вообще происходит в этом сезоне с мотоциклистами, и там статистика какая-то пугающая. Насколько эта ситуация уникальна в текущем 2016 году, или каждую весну, когда чуть-чуть потеплеет, оно плюс-минус одинаково бьются и погибают, потому что там вот прям перечислено в этой публикации. Ну, вы видите.
Я знаю, да, я эту статистику знаю, и действительно она по сравнению... Там сравнивается первые 10 дней мая 2015 года и первые 10 мая с 1 по 10 мая 2016. Статистика почти в 2 с лишним раза больше. И количество аварий, и количество смертей. Мы стараемся, конечно, все внимательно смотреть. У нас до 29 апреля было в меньшую сторону, но вы знаете, в Питере погода вот первые 10 дней стояла очень хорошая солнечная погода. Могу сказать, что всегда вот эта погода, она с радостью, провоцирует всех байкеров выезжать, открывать сезон. Официально в этом году сезон открылся два раза. Открытие было 2 мая и 7 мая. Вот, собственно, и к открытию тоже байкеры готовят свои транспортные средства, но и всегда стараются показать и продемонстрировать. Надо сказать, что сами открытия прошли без аварий, а колонны были очень большие,
да,
это довольно сложно.
На
улице Росси вы видели, это 2 мая открылось, колонна была 4-5 тысяч по разным оценкам байкеров, и поскольку я ехал в конце колонны, не было ни одной аварии, ни одной. Были технические неисправности, связанные с жарким, опять же, жаркой погодой и небольшой скоростью на Невском проспекте. Там 12 раз мне приходилось останавливаться, выяснять, что произошло. Перегрев, кто-то заглох, кто-то с аккумулятором, но не было ни одной аварии. 7 числа в самих колоннах, а там еще больше было байкеров, открывали «Ночные волки» традиционно. Маршрут был длинный. А маршрут был довольно извилистый, и пересекали транспортные магистрали и Санкт-Петербурга центральная, и в Ленобласти заканчивался маршрут в Охтопарке. Не было ни в колонии не было аварий. На подъезде были 3 аварии. Ну, имеется в виду, что называется, фрирайдеры догоняли колонну, пытались уже успеть на празднество. Именно в Охтопарк, в центр там проводились мероприятия. И было несколько аварий, которые... Но на одной из них я тоже был, там повреждение руки. Ну, а я их отношу к незначительным, не фатальным. А статистика за первые 10 дней, не связанная с открытием, к сожалению, у нас, с учетом области, 7 погибших и 56 аварий.
Ну, это как-то прям катастрофа.
Буквально
каждый день погибает.
Ну, там и погибали, 2 числа я выезжал на аварию на Замшино. Тяжелейшая авария, погибли водитель мотоцикла и его пассажир, женщина. Вот, тяжелейшая авария на перекрестке. Но я, к сожалению, уже привык немножко, то есть это довольно, может быть, цинично будет звучать, но приходится анализировать, я сочувствую и выражаю соболезнования всем участникам, вне зависимости от того, кто виноват. Но вот эта авария, в том числе вот эта авария на Замшино, была характерной, когда водитель «Газели», совершая левый поворот, не уступил встречному мотоциклу. У мотоциклиста нет шанса выжить в такой ситуации, потому что он ничем не защищен. Погибли 2, то есть, естественно, и пассажир тоже ничем не защищен. Там есть вопросы, которые следствие ответит на следствие. Это сигнал светофора, на какой двигались оба транспортных средства. Но что касается правил дорожного движения, водитель, совершая поворот, должен уступить со встречного направления движения любому транспортному средству, в том числе мотоциклу. Авария очень жесткая, авария очень страшная, реально страшная авария.
О причинах, если мы продолжим разговор, то ведь по-разному бывает. Не всегда в этом виноваты водители,
конечно,
которые
конечно.
Четырехколесным транспортом
конечно.
Управляют.
Нет, у нас...
Есть какая-то у вас, я не знаю, статистика.
Статистику мы ведем, извините, что прерываю, мы ведем совместно с ГИБДД, и мы примерно сходимся в цифрах, и причем эта статистика касается Санкт-Петербурга и области, она совпадает в определенном смысле со статистикой по России в целом. Но она такова, 60-65, по разным оценкам, 60-70% виноваты водители четырехколесных. Я сам водитель четырехколесного в том числе, и я не с радостью это называю.
То есть две трети.
Почти две трети, да.
Это вина, старших, больших.
Больших и более защищенных, угу. Потому что здесь, еще раз говорю, пересаживаясь с одного транспортного средства на другое, я не перестаю удивляться и бесшабашности там в кавычках или без кавычек иногда мотоциклистов, когда они сами провоцируют аварии, потому что 30 или 35% аварий это их вина.
Так а с чем это может быть связано? Правила дорожного движения, казалось бы, должны знать все. Вот у нас, кстати, тут была новость о том, что опасное вождение. Вот сейчас ГИБДД принимает...
Я сегодня посмотрел комментарии в сети. Это, поскольку мне приходится отстаивать интересы погибших и пострадавших мотоциклистов в суде, я могу сказать, это в суде будет настолько... Такая чехарда будет.
Вот и мне
вот
кажется...
Потому что там пытаются ввести термин, который не формализован, его формализовать нельзя. И действительно есть опасения, то, что разные инспекторы, следователи, прокуроры, судьи будут трактовать по-разному.
Ну и потасовка фактов, возможно, абсолютно.
Вы представьте,
резко
что такое?
Перестроился, вот тебе, пожалуйста, опасное вождение,
да?
К примеру.
Всегда подразумевает обострение коррупционной составляющей сотрудников правоохранительных органов. Здесь действительно есть поле для широкое поле для фальсификации.
Каким-то образом можно этот процесс корректировать? Решение же не принято.
Ну, я считаю, что это... Вот я свою позицию высказываю личную, чтобы никого не обидеть, им эту солидарность не подставить. Я считаю, что это определенная инициатива, которая только запутает реальное трактование довольно жестких, выстраданных правил дорожного движения, которые являются законом.
То есть сделать эту сферу регулирования еще более серой, так что ли, получается?
Но она запутанная. Получится, она будет гораздо более запутанной, потому что я нарушил, но он совершал опасность. Я просто реально буду ситуации как моделировать, да? Он скажет, вот он-то нарушил, а этот совершал опасно. Что такое опасно? Это неформальный критерий. Неформальный.
Да.
Что такое опасное движение? Скорость, превышение скорости можно замерить, а опасное замерить невозможно. То есть появляются субъективные факторы, а поскольку, еще раз говорю, в судах свидетельские показания. 5 свидетелей с одной стороны скажут, что он опасно двигался, а 5 свидетелей с другой стороны скажут, что он не опасно двигался. Судья скажет, ребята, вы что от меня хотите? Я судья, я арбитр. Мне как решать этот вопрос?
Мы ваше мнение услышали, но ответ на вопрос, что же в этой ситуации можно сделать, и можно ли вообще пытаться что-то сделать, и кому, да?
Я не вижу смысла вводить этот термин. У нас довольно жесткие правила, формальные ПДД.
Вы, как представитель общественной организации, можете повлиять на подготовку этого решения? Вот что я хочу
понять.
Даже
не хочу тратить на это время. Честно, я говорю свою позицию, потому что я не...
А как же так? С одной стороны, получается плохо, с другой стороны, делайте,
пожалуйста. Оно не будет принято, потому что как только оно будет принято, это... затруднит работу в том числе судов, в том числе следователей. У нас следствие длится годами. Вы же поймите, у нас вроде ввели ОСАГО, да? Но если вернуться так, я человек уже в другой формации, там в другом тысячелетии еще жил. У нас каждый раз, внося изменения в ПДД, в законодательные какие-то документы, у нас удлиняется срок расследования. У нас норма расследовать даже по административному законодательству не меньше 6 месяцев. И это люди, прошу прощения, даже заплатив деньги за страховку, не могут получить полноценную страховку.
Верно.
То есть у нас все время удлиняется. И это вступает в противоречие с основным принципом любой законодательной и правоохранительной и судебной системы. Это разумный срок рассмотрения. У нас годами ребята ко мне обращаются, не могут.
Ну что ж, Андрей Кононов у нас в гостях, координатор общественного движения «Мотосолидарность». У меня вопрос такой. Но что-то же можно все-таки сделать? Вот, вы знаете, честно сказать, на дорогах я, увы, не в вашу пользу могу сказать, что очень часто мотоциклисты не просто нарушают правила дорожного движения, а именно ведут себя опасно.
Но я могу сказать, да, это есть, присутствует. Я не, не, чтобы вы понимали, я не оправдываю. Я старый и нахожусь в эфире, потому что я езжу не так. Вы должны тоже отдавать отчет, что мотоцикл — это провокационное средство передвижения.
Но велосипед тоже. Понимаете, вот мы недавно, меньше месяца назад, встречались с велосипедистами, тоже членами общественных движений, которые, в общем-то, отлично совершенно вводят свои транспортные средства, говорят о правилах дорожного движения. Но, тем не менее, на дорогах мы сталкиваемся совершенно с обратным. Что мотоциклисты, вот я сколько раз за последнее время, раньше не обращала внимания, замечаю, что, например, пешеходный переход, никто из велосипедистов не слезает со своего велосипеда, а просто едут... что запрещено правилами дорожного движения, к примеру, да, и, соответственно, таким образом создают аварийные ситуации. И то же самое получается, что мотоциклисты...
Вот я зацеплюсь все-таки вот за, этот, за это нарушение, и я честно вам скажу, вот я имею в виду нарушение велосипедистам, когда они не спешиваются, не слезают со своего транспортного средства и едут по пешеходному переходу на велосипеде. Причем неважно, с какой скоростью.
Неважно.
Да, вы должны понять. Почему я акцентирую на этом? В прошлом году было две аварии, и мы точно так же встречаемся. У нас нет изолированности, что вот мы мото, вы вело, и мы, так сказать, враги. Нет, мы встречаемся, и было две аварии именно по такой схеме. Когда мотоциклист не успевает среагировать, потому что, более того, ехал человек на красный свет, я называть это уголовное дело не могу, но оно есть, оно будет доведено до суда. И, естественно, даже при скорости 60 км в час велосипедисты, я умоляю вас, вы должны понимать, что тормозной остановочный путь мотоциклиста составляет 44 метра. У нас перекрестков таких нет. То есть если мотоциклист въехал на перекресток и внезапно с той или другой стороны велосипедист едет, он не успеет среагировать ни мотоциклист, ни другое транспортное средство. Получается авария. Поэтому вот это как раз тот элемент, или то правило дорожного движения, которое я двумя руками поддерживаю. И оно легко доказуемо, и оно легко объясняемо. То есть, если вы велосипедист, а я обращаю внимание, к велосипедам у нас сейчас относятся и электровелосипеды, и у них скорости, чтобы вы тоже понимали, продвинутых моделей электровелосипедов 95 км в час. А они никак не защищены. Я не говорю о том, что бытовые, но даже 20-30 км в час достаточно для того, чтобы создать непредсказуемую дорожно-транспортную ситуацию и спровоцировать ДТП. Поэтому я умоляю просто велосипедистов, спешивайтесь. И людей... Я сам на велосипеде езжу. И я, ну, естественно, я не могу хватать за руку, да, и там все говорят своим примером. Вот своим примером я всегда спешиваюсь, потому что иначе это... Я уж не говорю про то, что на красный едут.
Ну, это совсем уже, да, нарушение. А вот у меня вопрос по поводу статистики, например, зарубежной. То есть, насколько в России больше число аварий, связанное с мотоциклистами, например, нежели там в нашей соседней Финляндии, к примеру. Там ведь много байкеров очень.
Да.
И любят это делать.
Вот я в Финляндию, кстати, тоже ездил и всегда ставлю в пример. И когда мне говорят, что невозможно вот комплексным мерам, я не говорю, что какое-то одно, введите правила, ну, допустим, опасное движение, и решите проблему. Должны быть комплексные меры, связанные и с ужесточением штрафов, и с повышением культуры вождения. Да? Но в Финляндии-то решили эту проблему. А там меньше аварий. Там есть...
Каким образом решили и почему
нам
это не решить?
Я не могу сказать, потому что я не настолько глубоко владею этой ситуацией. Ну, даже на простом примере, когда летом выезжаешь и едешь, допустим, там в Хельсинки или там в другие, вот по дороге с Хельсинки до Выборга, значит, едешь нормально, а с Выборга до Питера собираешь, ну, не сам собираешь, а являешься свидетелем, что там 5,
не то
иногда,
слово.
Иногда 10 аварий. То есть даже российские водители, пересекая границу,
ведут себя совершенно иначе.
Ведут себя одним образом. Я не беру, что только четырехколесные или двухколесные. Пересекая границы, ведут себя совершенно по-другому.
Ну, штраф это в евро. Все понятно. А, тут вопрос в чем у меня основной? То есть от чего это зависит? Это зависит от нас или это зависит от них? То есть, грубо говоря, где та самая рыба, которая начинает гнить с головы? Она внутри нас или внутри все-таки законодательства, которое может быть неверно устроено? Что касается велосипедов, мы вроде бы разобрались. Да, действительно, у нас для велосипедистов очень плохие условия. То есть действительно очень трудно, не нарушая правил, предположим, очень опасно ездить по городу. У нас нет велосипедистов. ну, специальных трасс там и так далее.
Ну, они не появятся, чтобы, я уж извините, откуда на Староневском проспекте?
Да, это мы уже тоже говорили об этом, что, собственно, инфраструктура нашего города, она не предполагает. Что касается мотоциклистов, они полноценные участники движения. Им совершенно не нужны выделенные трассы, поскольку их скорость явно соответствует автомобилям, иногда и превышает. Так в чем проблема? В том, что мы не соблюдаем правила? И в том, что законодательство неверно устроено?
Нет, нет, нет. Еще раз я говорю. Вот я высказываю, она довольно спорная позиция моя, и я выслушивал, и в частности, вот на прошлой неделе мы еще в одном прямом эфире встречались и с ГИБДД, и с представителями автообщественности. Но моя позиция, она следующая. Правила, с моей точки зрения, ПДД, да, они немножко устарели, они не соответствуют мировому уровню, развитым европейским странам, но в целом они довольно жесткие. Они довольно жесткие. И если научиться соблюдать комплексом мер, еще раз говорю, и, что называется, сами водители будут соблюдать эти правила, и, извините, контролирующие органы тоже будут следить за тем, за соблюдением правил, то мы сможем поправить ситуацию. И не только Финляндия, да, еще Беларусь, например. И когда говорит, вот я, например, застал, когда Беларусь была частью Советского Союза, и у нас и там была такая сейчас ситуация, кардинально там изменилась. Почему в центре Минска или там в центре Витебска машина сумасшедшая, ну, Range Rover 4 литра, да, написан знак, нарисован знак 40, и он едет 40. Причем нету ни одного ГИБДДшника, который бы ему махал. Он едет 40. И это смешно. У нас, представьте, Феррари, там вот я московский стиль вождения очень не одобряю, да, но не хочу, я все люблю всех, так сказать, и москвичей.
Когда из полосы в полосу, да?
Да ну что вы, через, по Садовому кольцу, да, не да, глядя, классика, на скорости 120 километров, через 6 полос одним маневром, одним. И это стиль московский, я так условно его называю, ну, хотя да. И у нас тоже есть.
МКАД подарил нам его когда-то.
Ну, может, МКАД, но я еще раз говорю, это Садовое кольцо, это в пределах города. Ну, все-таки МКАД — это магистраль считается.
Волны не когда, во все стороны расходятся.
Когда в Москве, и это считается у них нормой. Я не говорю, она хорошая норма или плохая, но это норма. У байкеров, еще раз вернуться, если к байкерам, как отдельной категории, значит, мотоцикл, и тем более они развитые, они же каждый раз, у нас же есть двухлитровый мотоцикл, чтобы вы понимали, 2 литра, это 2000 кубических да. сантиметров, да? Ну, допустим, Honda, да, выпускает люксового класса Golden Wing, там есть двухлитровые. Вы представляете, какая там мощь находится в этом самом? Другие, Yamaha, ну, все, Harley Davidson тоже достаточно продвинутые. Это говорит о том, что это мотоцикл, и в рекламных целях они их характеризуют, да, там, за 4 секунды, некоторые за 4,5, некоторые за 3,5, там, до 100 километров. Можете представить, как он может стартануть?
Друзья, у нас середина часа. Я напомню, что у нас координатор общественного движения «Мотосолидарность» Андрей Сузуки Кононов в прямом эфире. Присоединяйтесь к разговору. Вы можете нам позвонить, задать вопрос, где вам удобно, под видеотрансляцией в наших социальных сетях. Сделайте это, и мы будем сразу после молнии в середине часа продолжать наш разговор о том, как выжить на дороге и пытаться сформулировать какие-то, я не знаю, быть может, алгоритмы, которые так или иначе ситуацию будут улучшать. Не переключайтесь, мы вернемся, но пока небольшая пауза и молния.
Профессионал.
А, как это ни странно, я предлагаю пустить в эфир ролик, видеоролик. Еще раз мы напоминаем, дорогие друзья, что, во-первых, мы в прямом эфире, а во-вторых, сейчас в эфире будет продемонстрирована запись с видеорегистратора, на которой заснято ДТП с летальным исходом. Уберите детей, лиц с нестабильной психикой от экрана. Это раз.
Да.
И тут же вопрос у нас появился в соцсети. Зачем пускать в эфир запись гибели человека? Хороший вопрос. Затем, чтобы это не повторялось. Это единственный ответ.
А вот что бы ответил наш гость Андрей Сузуки Кононов? Вот когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда с одной стороны, да, это, ну, как бы такая общественно важная информация, а с другой стороны, она действительно, ну, вот лучше не знать с точки зрения психики.
Я могу сказать, что эта запись не единственная запись этой аварии. Я убрал, так сказать, все записи, которые касаются результатов
негатива.
Да, максимального негатива. Эта запись, к сожалению, жесткая, но она позволяет понять, а что происходит даже при малейшей секундной или доле секундной неосторожности, невнимательности. Потому что эту аварию не предвещало ничего. Вот. И это не единственный случай. Я еще раз напомню, статистику прошлого года. 86 погибших. 86 погибших в мотоавариях. А 486, по разной оценке, еще и больше, особо, с учетом области, это пострадавших, это количество аварий. И когда, извините, Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас за 10 лет погибло население небольшого города, и назвал погибших 350 тысяч, это что? Это, и все говорят, это война. Да, война кого с кем? 350 тысяч за 10 лет погибло. Нам чего бояться? Мы чего боимся-то? Я боюсь того, что если мы не будем предпринимать меры, различные законные меры, то будет опасно выходить скоро на улицу, потому что транспортные средства развиваются. Все виды, да.
Смотрим видеоролик, напоминаем, что он не для всех будет приемлем. Будьте внимательны, да, и еще раз предупреждаем, если дети у экрана, то лучше их убрать прямо сейчас. Это прямой эфир, у нас отметка 18+ присутствует на сайте, где вы видите эту трансляцию. Смотрим видеоролик и комментируем его, потом возвращаемся в этот эфир.
Я тоже включу карты, этот самый компьютер. У меня просто сейчас все выключено. Там плюс-минус.
Ну просто я еще не дома даже вообще.
Я тут занимаюсь домашним хозяйством, поэтому я если включу, то слышу. Ну давай, позвони тогда вечером. Будешь дома?
Да, да, да.
Может быть, ты где-то проедешь?
Нет, я вот уже практически к дому подъезжаю, уже никуда. У меня уже тоже сейчас домашние всякие вот начинаются.
Ну давай, позвони.
Гулянка и прочее. Хорошо.
Давай, все.
Ух ты. Ой, блин!
Ты чего? Что?
Ой, какая авария! Ой, мотоциклисты, по-моему, насмерть сбили.
О, господи, это где?
На Обводном.
Господи, господи. Ну ладно, всё. Давай, все, отключай.
Все, скорую надо вызывать.
Профессионал.
Давайте разберем это ДТП. У нас в гостях Андрей Сузуки Кононов. Что произошло в этом видео? Потому что это секундная буквально история.
Доли,
да?
Даже.
Доли секунды. Среагировать и запомнить, что было в кадре, сложно. Рассказывайте, что произошло.
Т-образный перекресток набережной Обводного канала и Боровой... извините, не Боровой, а Бронницкой улицы.
Бронницкой, да.
Бронницкой улицы. Водитель автомобиля УАЗ-2115. Фамилию называть не буду, потому что процесс продолжается. Совершал поворот налево на нерегулируемом перекрестке, который не, так сказать, не оборудован светофором. Нерегулируемый перекресток Т-образный, он делает левый поворот. Что он должен? Он обязан пропустить транспортное средство, двигающееся со встречного направления. Неважно, КамАЗ это, мотоцикл или велосипедист. Он этого не сделал.
Чем это может быть связано? Может ли это быть связано с тем, что он не оценил высокую скорость мотоциклиста?
Ну, так и говорит. Так он и говорит. Он так и сказал.
Я понимаю, но гипотетически это возможно. То есть, естественно, скорость мотоциклиста не зафиксирована. Да?
Нет,
но...
скорость мотоциклиста, превышение есть, превышение существенное. Но я могу, так сказать, не влияя на этот процесс, потому что не называю этот процесс, и чтобы не было оказания давления на суд, свидетелей и прочее. Суть-то в том, что автотехническая экспертиза проводилась, и решение автотехнической экспертизы однозначно. В плане нарушения водителем автомобиля оно однозначно.
Даже если было превышение скорости.
Даже если было превышение. Да, там есть спорные моменты, это они продолжают, так сказать, в суде выясняться, и в любом случае решение принимает суд. Но вы должны понять, что судьи это тоже не очень сильные специалисты. И им очень сложно принять решение в авариях, где доли секунды решают. Поэтому, если говорить о превентивных таких мерах безопасности, то, естественно, мотоциклистам не едьте с такими скоростями.
А водитель... 45 метров, еще раз напомним.
44, да. Ну, это по сухому асфальту, чтобы вы понимали.
Это
остановочный путь.
Остановочный
при 60 километрах. А если скорость 100 или там еще выше, то 200 метров.
Андрей, знаете, какая мысль посетила только что меня? Я понимаю, что за рулем мотоцикла, как правило, оказываются молодые ребята. Так это или не так?
Нет. Вот перед вами живой пример.
Но вы же так себя не ведете на дороге. Я пытаюсь просто понять, в какой момент это начинается или в какой момент это не заканчивается.
Тут проблема общая, вы понимаете. То есть у мужчин или у представителей мужского мужской части населения, есть определенный возраст, когда максимализм, экстремализм — это характерная черта. Это, извините, и в животном мире, да, и, так сказать, ну, это... Я не хочу далеко углубляться.
Гормональный, короче.
Да, ну и гормональный.
В том числе дела.
И когда в руки попадает инструмент, ну, неважно, я катаюсь на горных лыжах, да, меня поставили тоже в свое время, толкнули с горы, и, ну, драйв, да, я испытываю. Потому что в определенном смысле мы все, я имею в виду мужчины, да, там защитники, да, просто есть и женская часть такая же, любит экстремальные виды спорта. Я не считаю, что это плохо, понимаете? Не считаю, что это плохо. Просто на дорогах общего пользования затем правила и установились, и устанавливаются, и корректируются по мере развития различных и автотранспортных, и мототранспортных средств, чтобы было безопасно всем. И пешеходам они тоже участники дорожного движения.
А как вы объясняете это молодежи, если вообще этот разговор,
ну как,
этот диалог
я показываю,
есть?
К сожалению, да, вот здесь мы показали то, что можно показать, а я показываю иногда и то, что нельзя показать в прямом эфире.
И какая реакция? Ну да, страшно. Ну да, я понял, я не буду гонять. И дальше что?
Вы знаете, я ведь тоже попадал в аварии, чтобы вы тоже понимали.
Да, я думаю, что нету ни одного участника дорожного движения.
Вы и тоже лежал без сознания, и тоже черепно-мозговые, да, и тоже переломанные там части тела, да. И это тоже в копилку опыта. Просто у байкера, да, меньше защиты. Я говорю, лучше вы это на мне, там, на других стариках, так сказать, посмотрите. Потому что я показываю, извините, фотографии прекрасных, красивых девушек, у которых, как у Шварценеггера, металл, да, рентгеновские снимки.
Потому что... вот вы показываете, что в глазах остается человека, который на это посмотрел.
Некоторые не садятся после этого на байк. И это лучше.
То есть такой максимализм, да, с обратной стороны полностью отрезают эту историю, что ли?
Ну, я еще раз говорю, каждый должен принять для себя решение, потому что это в определенном смысле риск в нашей стране или вообще. Хотя еще раз говорю, есть страны, в которых это преимущественный вид транспорта. Южные страны, азиатские страны.
Да,
и там нет такого количества аварий. Еще раз я говорю.
Несмотря на то, что ездят, например, на Сицилии, это просто какой-то ужас. Да. Это вообще невозможно там брать машину на прокат.
Ну, я не буду каждую конкретную страну брать, но ситуация-то вот в чем. Что у нас, ну, как и во многих других областях, строгость законодательства компенсируется легкостью несоблюдения.
И вот здесь возник логичный вопрос нашему гостю Андрею Сузуки-Кононову. На всякий случай напоминаю, координатор движения «Мотосолидарность». У нас же принимаются периодически законы, и потом на месяца полтора-два они работают и нам рапортуют, что да, оштрафовали такое-то количество. Но история с гарнитурами у водителей, мы все ее помним.
Ну да.
Однако часто все по-прежнему, как и раньше, ездили с мобильниками в руке, так и ездят.
И
полгода продержалась эта история ровно.
Я объясню еще раз, вот почему это происходит. Потому что в суде не доказать. В суде человек говорит, я поднес к своему правому уху телефон, находящийся в правой руке, потому что захотел почесать. Понимаете? Вот, ухо там, или голову, или что. Или просто вам показалось, даже при наличии видеозаписи. Доказать невозможно.
Ну почему? Да, я не разговаривал.
Да, я не разговаривал. А там ведь формально что написано? Разговаривать по телефону. Я не разговаривал. Как доказать? Адвокаты довольно с той стороны выходят. А почему я считаю, что это плохо? Потому что в этом году была авария, я на двух авариях присутствовал, и есть подозрения, да, поскольку в суде, так сказать, все решаются вопросы, и доказательные в том числе. А было подозрение, что в левой руке женщина, не буду называть аварию, опять же, держала телефон, совершала левый поворот через двойную сплошную с правой части и подрезала, так, ну, подставила байкеру. Тяжелейшая авария.
Вот смотрите, давайте попробуем просуммировать. С одной стороны, мы говорим о том, что необходимо просто вести разъяснительную работу и просто показывать, чем это заканчивается. Это одна
это
история.
Раз.
Это профилактирование.
Профилактика. Это.
А вторая история — это проблемы с законодательством, как вы говорите, да? Не то чтобы с исполнением, а именно с прописанными буковками. В этом смысле какая ведется работа и кем, чтобы эти пробелы, эти недочеты править, а править их, как мы понимаем, необходимо?
Править необходимо. Нужно исследовать практику. Нужно исследовать правоприменительную практику, судебную практику, то есть какие решения принимаются. Ведь еще раз говорю, у нас...
Эту работу кто-то ведет?
Ну, я в меру сил, еще раз говорю, вот у меня довольно узкий, чтобы вы понимали, я занимаюсь и выбрал специально такой узкий сегмент работы. Это расследование мотоаварий. Почему? Потому что они имеют свою специфику. имеется в виду не сам расследование, а по оказание содействия потерпевшим, родственникам погибших, правоохранительным органам. Это все законно.
Ну, понятно, то есть глубокое погружение в процесс.
Сам проводить расследование я не могу. Угу. Я не имею полномочий. Это делают следователи.
Соответственно, у вас копится какой-то
у меня,
бэк.
Да, ну, у меня, у моих коллег, у ребят. У нас довольно большая организация.
Вы этот бэк, я не знаю, ответственным лицам в ГИБДД,
конечно,
я не знаю, законодателям,
да, конечно,
показываете?
То есть, более того, мы работаем с ГИБДД города Санкт-Петербурга и области совместно уже несколько лет. И
кроме кивания о том, что вы молодцы и все правильно делаете, что-то происходит?
Ну, я надеюсь, потому что оценку может дать статистика. Статистика пока не в нашу общую пользу. И поэтому я могу сказать, вне зависимости от того, что у нас будет за статистика в этом году, насколько она выше будет прошлого года, я все равно эту работу не оставлю. Объясню почему. Потому что это удобный. Это мало кто в городе Санкт-Петербурге отдает себе отчет, что при соблюдении правил дорожного движения появление водителей мотоциклистов снижает нагрузку, снижает трафик.
Само собой, конечно.
Вы понимаете, в одной полосе находится автомобиль, ну, допустим, Range Rover 4 литра, в котором сидит один пассажир. Или, соблюдая правила дорожного движения, на этом же месте находятся 4 мотоциклиста, соблюдая правила дорожного движения. И все они двигаются. И еще велосипедист справа, который тоже в нашем... У нас нет возможности Староневский проспект расширить. Нет, никогда ее не будет.
И не будет.
Мы должны отдавать себе отчет, потому что мы с велосипедистами обсуждаем, они говорят, ну, надо дорожки. Где, как? В Кёльне, да, старый город, это средневековый город, Кёльнский собор, один из, там есть в центре города двухуровневой развязки, но у нас не будет, вы понимаете, должны отдавать себе отчет, что 300-летняя история Санкт-Петербурга привела к тому, что в центре города, ну вот, принимаются меры, чтобы вообще, так сказать, выселить все виды транспорта и оставить его пешеходным. И в определенном смысле это решают. Но двухуровневой развязки в районе площади Восстания не будет никогда. Это надо с этим смириться.
Андрей, у меня все-таки вопрос очень простой. Из того, что вы рассказали, у меня сложилось впечатление, что всей вашей деятельности, всей вашей правильной, необходимой, рутинной и каждодневной работы все равно недостаточно, чтобы ситуацию каким-то образом переломить и изменить. Очевидно, вам нужны единомышленники. И
да, они есть. У нас там несколько тысяч.
Сколько людей занимается в МОД-солидарности, ну, там или ним сотрудничает, или присутствует, или следит за новостями. И те, кто еще не с вами, им что делать, сориентируйтесь?
Я могу сказать, что здесь это организация волонтерская, добровольная. Она не формализована. Она довольно противоречива, чтобы тоже все говорили, что вот мы белые пушистые. Да ничего подобного. Что я езжу 60 километров по городу Санкт-Петербург, да упаси Боже, чтобы меня, так сказать, не закидали тухлыми яйцами свои братья-мотоциклисты. Но перед перекрестком, даже если я не вижу никого, ни пешехода слева-справа, ни другого транспорта, я снижаю скорость, потому что я насмотрелся. Понимаете? И я понимаю, что может появиться в том числе и новое транспортное средство, там Segway или моноколесо, что человек, стоящий под углом на пешеходном переходе, а я не вижу, что у него внизу, может внезапно поехать со скоростью 30 км в час. Он кто? Пешеход? А вот это транспортное средство. Это же тоже новое транспортное средство.
Я пытаюсь понять, можно ли какой-то критической массой неравнодушных людей сдвинуть эту проблему с мертвой точки?
Ну, я могу сказать, что здесь совокупное движение волонтеров, не профессионалов, чтобы вы понимали, но обеспокоенных тем, что погибают их товарищи, а значит, профессионалов, уполномоченных решать эти проблемы, это сотрудников ГИБДД, следователей, которые расследуют эти тяжелейшие, сложнейшие аварии. У меня образование, я закончил авиационное, аэрокосмическое приборостроение, так я могу вам сказать, расследование этих аварий, когда доли секунды, это сродни тому, что происходит в спутнике, да, там стыковка двух спутников. И там соотношение, и скорости, и в суда. У нас же судьи тоже не могут понять. Потому что даже если смотришь видео в обычном режиме, ты не поймешь, кто. Не в замедленном режиме, не по кадру. Не поймешь, кто прав, кто виноват.
Ну вот, собственно, еще одно видео у нас есть, которое имеет смысл продемонстрировать.
Да, перед тем, как мы его продемонстрируем, я прочитаю комментарий нашего слушателя. Почему гость не обратил внимания, кстати, мы обратили внимание, на то, что водитель мотоцикла, это, видимо, про ролик, летел по городу больше 100. Да, мотоциклистов никто не видит, да, виновником аварии является водитель автомобиля. Но мотоциклист погиб из-за собственной глупости, он нарушил далеко не глупое правило дорожного движения. Если бы он двигался со скоростью 60-70 км, как положено по правилам, то скорость столкновения была бы гораздо меньше, и пилот не разбился бы на смерть обоста в автомобиле. Это настолько очевидно, что я даже не знаю. Сам вожу и автомобиль, и мотоцикл, неважно, у тебя 100 лошадей на тонну или 100 лошадей на 300 килограмм. Правила одни для всех. Пишет нам наш слушатель, и он абсолютно прав.
Да, соглашусь. Во-первых, мы обратили на это внимание.
Мы обратили на это внимание,
Константин. И я, чтобы вы понимали, я не оправдываю мотоциклиста, но я обращаю внимание уважаемого слушателя или зрителя нашей передачи на то, что экспертиза, специалисты, проведенная в результате вот этой аварии по расследованию, она показала, что даже при скорости 60 км в час технической возможности мотоциклист не имел. Это результаты экспертизы. Не мое мнение,
не вашего. Технической возможности не имел.
Предотвратить столкновение.
Но столкновение столкновению рознь. Наш слушатель, насколько я понимаю, пишет о том, что если бы скорость мотоциклиста была бы ниже, то вполне возможно он бы остался
жив.
Вот,
согласен.
О чем речь идет.
Да, но я обращаю внимание, у нас в этом году, если уж основываться на свежих этих самых, авария на парашютной, где действительно нету вины других транспортных средств, мотоциклисту никто погиб, не буду называть имя, ну, искренне соболезную и погибшим, и родственникам погибших. Погибла семья фактически, муж с женой погибли. Скорость там была 40-50 км в час.
Смотрим ролик еще один.
Смотрим еще один ролик. Я уточню у Андрея.
Там в конце, там в самом
конце. Я отмотал, да, ближе к концу. Там звук можно включать?
Или я лучше не включать.
Лучше не включать, потому что я, судя по той картинке, которую уже увидел, понимаю, что, наверное, лучше его оставить.
Мы вот, кстати, тоже характерно относительно скорости вот этот ролик, потому что судебный процесс этот завершился в 2014 году, виновник был осужден, виновником оказалась судья.
Об этом сразу после того, как мы посмотрим видеоролик, мы можем его комментировать в прямом эфире, смотрим и комментируем. Мы видим, что мы видим? Набережную мы двигаемся. Это у нас какая набережная?
Это Малоохтинская набережная.
Да. Малоохтинская набережная. Сразу подскажу, мотоциклист двигается во встречном направлении. Обращайте внимание, он появится слева. Что произойдет у него на его левой полосе, сложно понять тоже. Там буквально доли секунды это все происходит, но трагедия, конечно, впечатляющее. Это у нас 21 марта.
Нет, это не 21 марта, дата не соответствует. Вот, и ни год не соответствует, ни время не соответствует.
Это текущий год, это вот сейчас.
Нет, это 14-й
год.
Год. Авария 14-го года.
Угу. Ну
погибла
вот,
молодая женщина за рулем мотоцикла Kawasaki, которая двигалась, кстати, со скоростью примерно 70 км в час.
Вот теперь давайте подробнее про эту аварию. Вообще непонятно. Вот мне, например, непонятно, каким образом она оказалась на встречной полосе.
Ну, очень просто. Она ехала в левой полосе, никаких маневров не совершала. Двигалась прямолинейно. Да, там было закругление. Те, кто смотрел, и те, кто... Поскольку эта авария резонансная, те, кто наблюдал, как проходило и расследование, потому что это дело стало резонансным еще из-за одной вещи. Водитель рейндж-ровера, вот бывший экс-судья, значит, скрылась с места происшествия. И почти двое суток отсиживалась дома.
Это вы имеете в виду тот автомобиль, который...
Который вытолкнул мотоциклиста на встречу.
Вот, давайте теперь подробно разберем эту аварию. У нас еще есть несколько минут.
Вот Ксюша Салтыкова, мотоциклист, да, с довольно большим стажем.
Ехала по левой полосе.
Ехала посередине левой полосы. Скоростной режим не нарушала. Ну, имеется в виду, двигалась в потоке.
В потоке. 70 километров где-то.
Ну, потому что нельзя двигаться. Вы должны отдавать себе отчет, что если сзади идущее транспортное средство двигается со скоростью 70, а вы двигаетесь 60, вы создаете
аварийную обстановку.
Поэтому она двигалась со скоростью потока. Никаких маневров не совершала. Двигалась в своей полосе. А Range Rover, там три полосы, совершал перестроение, несколько перестроений. Вот то, что мы говорили, обсуждали, опасное так называемое. Вот это было опасное. Что произошло? Что называется, в полосу, где двигается мотоциклист, въезжает 4-литровый Range Rover. То есть ускорение было боковое в том числе, достаточно серьезное. Среагировать у Ксюши не было возможности. И удар произошел задним левым крылом рейндж-ровера в правую ручку мотоцикла.
Давайте еще раз внимательно посмотрим.
Ну вот двое суток человек сидел дома, отсиживался, как вы сказали.
Двое, почти двое
суток. Сколько продолжался этот процесс, чем он закончился, если закончился?
Ее осудили на 2 года.
Реального решения
свободы? Неусловного, да?
Нет, это колония-поселение, и сразу, чтобы, так сказать, эйфории тоже не было, была амнистия. И по амнистии ее освободили.
Ну, понятно.
Амнистия, очевидно, в честь юбилея Победы.
Да, абсолютно.
Так, ну, понятно, тут тоже, к сожалению, ничего. Вот на этом ролике видно только конечный итог того, что произошло.
Это, ну, видимо, тоже проводилась, извините, что прерываю, автотехническая экспертиза, было много свидетелей. Ведь что поразило, еще раз говорю, поражает не только, я понимаю, что доказать там умысел, это сложно. Ведь это 264-я часть 3, часть 3, да, по неосторожности.
То есть убийство по неосторожности.
Ну, не убийство, она называется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вот официально так она трактуется, эта статья. Это статья, по которой Серова Ирина Николаевна, бывшая экс-судья арбитражного суда города Санкт-Петербурга, была осуждена. И я могу это в эфире сказать, потому что процесс завершился, есть приговор Красногвардейского районного суда.
К сожалению, человека не вернешь. И тут вот еще раз обращаем ваше внимание, конечно, глупо об этом говорить, но тем не менее, друзья мои, те и те участники дорожного движения, вы не бессмертны. У нас есть еще вопрос от нашего слушателя. Андрей, расскажите, что делает мотосолидарность для того, чтобы пилоты спортбайков на дороге соблюдали ПДД? Ведь именно их частичное игнорирование приводит к ДТП и тяжким последствиям. При этом ни для кого не секрет, но это мы уже говорили об этом. Мотоциклисты нарушают чаще, чем автомобилисты. Вот.
Ну,
это статистика,
говорит. Ну, относительно мотоциклисты нарушают чаще, я поспорил бы с...
Ну, мы начали с этого. Две трети ДТП.
Да, я все-таки еще раз говорю. Я основываюсь на реальной статистике, еще раз, не на субъективном мнении того или иного человека, и не на моем мнении, а на результате расследований и судебных приговоров. То есть статистика, она всегда запаздывает. Аварии, прошедшие в прошлом году, еще не расследованы. Чтобы вы понимали, процессы длятся по году, по полтора, по два. Поэтому то, что там кто-то сказал, даже следователи не комментируют до окончания следствия. Есть тайна следствия. А судьи не комментируют до окончания суда. А когда у нас статистика... Так вот, я еще раз говорю, две трети. Это не только питерская, это российская статистика. Поэтому мне мнение понятно. То есть визуально кажется, мотоциклист нарушает. Более того, у каждого есть право по-своему оценивать, да, и я соглашусь. Но вернусь к вопросу, чтобы не быть, а что мы делаем? Да я на коленях умоляю спортбайки, потому что у нас, к сожалению, по статистике спортбайки стоят на, вы знаете, классификации мотоциклов. Есть чопперы, это такие вальяжные, да, дорогие машины, там, ну, брендовые Харли, там, Ямаха, то есть специальная категория, круизеры или чопперы, да. У них даже ветрового стекла нету. Ну, круизеры, они для дальних поездок, там есть ветровое. А здесь небольшая скорость, большая мощь, так сказать. А есть спортбайки. А спортбайки, гонки. Поэтому, вот, чтобы вы тоже понимали, это как раз на ту аудиторию, на молодую аудиторию. А они литровые. Ну, я имею в виду, там от 600 кубиков и выше, там до полутора. То есть вы представляете, то есть за 4 секунды разогнаться, вот эти вилли, там, значит, всякие, ну, вот на заднем колесе, на переднем колесе стопы там и прочие. По Невскому проспекту у нас есть такая мода. Так я умоляю, я еще раз, я обращаюсь, пользуюсь эфиром, ребята, не надо, не эта трасса, не Невский проспект. Я прошу вас, умоляю, потому что я выезжаю к вам же потом, когда вы покалечены и все лежите. Что я могу сделать? И, собственно, и люди, ну, моего возраста, они точно так же искренне соболезнуют, но просят, не надо это делать. Научитесь. Ну, еще я что делаю? Да, мы проводим лекции. Я провожу лекции. У нас прекрасные есть школы. Не хочу сейчас, чтобы рекламы не было. Прекрасные инструктора в городе, которые учат управлению вот этим мощным транспортным средством. Это мощное транспортное средство.
Сориентируйте, пожалуйста, тех пользователей, которые еще не в курсе того, что делает мотосолидарность, где можно узнать информацию, где вы встречаетесь, где вы это разъясняете. Как эту информацию получить? Может быть, я не знаю, там папа, который подарит в следующий раз своему сыну мотоцикл, заодно его обяжет к вам зайти, да?
Ну, может, да. Ну, во-первых, есть сайт www.motosolidarnost.ru, так и называется. Чтобы было понятно, это я не руководитель этой организации, я координатор. Более того, у меня есть организация, которая занимается именно юридическим сопровождением аварий, называется она «Мотопомощь». Это структурное подразделение мотосолидарности. Вот. А мотосолидарность — это волонтеры разного уровня квалификации, которые выезжают на аварии. И цель связанные с байкерами. Цель помочь, в том числе и автомобилистам. И у нас несколько есть аварий, когда спасали. Ну, человек оказывается зажатым, да. И не только мотоциклистам помогаем. То есть я не говорю, что там мы все такие голубые, значит, голубая кровь там. Но это очень правильное с точки зрения гуманитарной, человеческой такой миссии — помогать всем. Клубный, не клубный, фрирайдер, автомобилист, велосипедист. Потому что я тоже имею опыт работы с спасателем. Знаю, 4 минуты, и человек погибает. Отсутствие дыхания, он погибает. У байкеров, ну, это норма. Это, кстати, тоже, вот я прошу обратить внимание, это независимо от того, на каком транспортном средстве вы ездите. Байкеры помогают друг другу. Это для меня было недавно, ну, не так давно. Это большое открытие. Это хорошо. Это в любой цивилизации всегда приветствуется. А автомобилисты так не делают. Ну, я в общей массе. Я просто проезжаю. Если авария произошла, значит, ну, и проехать мимо — это норма. Потому что есть служба. Какая? Медицинская? А вы должны понимать, что 20 минут приезжает скорая в пределы города.
Тем не менее, мы, поскольку время наше уже подошло к концу, мы что хотим сказать? Друзья мои, будьте осторожны на дорогах, уважайте себя и других. У нас в гостях был координатор общественного движения «Мотосолидарность» Андрей Сузуки-Кононов. Спасибо, Андрей.
Спасибо вам.
Я думаю, что
ровных дорог, что называется.
Мы подытожим это где-нибудь к осени, ближе, как прошел мотосезон.
Да. Ну и будем надеяться, что законодатели, о которых мы сегодня упоминали, тоже услышат вас.
И
каким-то
нас.
Образом, ну, да, напишут, да, так, да, документы, чтобы в суде было все четко и понятно.
Да, я соглашусь. Мы тоже принимаем участие в этом. Но...
Ну, будем надеяться, что что-то изменится, а то пока у нас только одни надежды. Так получилось в конце этого разговора, если все просуммировать. Спасибо вам большое,
берегите,
Андрей.
Берегите себя.
Берегите,
да,
себя.
Да, спасибо.
Делаем музыкальную паузу, возвращаемся с новостями буквально через пару минут.